Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую тех, кто сегодня вместе с нами в прямом эфире объединились в размышлениях над Священным Писанием и в поклонении нашему Господу. Воистину, великое преимущество есть у нас быть в Доме Божьем, открывать Библию, чтобы, читая ее, учиться, как нам сегодня следует жить. Особенно сегодня, потому что мир, в котором мы с вами живем, он меняется на наших глазах. Совсем недавно мир был другим. Сегодня все изменилось, и наше внимание переключилось совершенно на другие вещи. Помним ли мы с вами, что совсем недавно в нашем мире бушевал ужасный вирус и угрожал нашему здоровью? Вспоминаете ли вы это время? Помните ли, есть ли у вас это в памяти? У кого-то есть, у кого-то нет. Да, на самом деле, я и сам сейчас не часто вспоминаю и не часто прокручиваю в голове это время, потому что наше внимание сейчас направлено на события, которые происходят в соседней стране и охватывают также и нашу с вами территорию. На самом деле мы сегодня с вами еще в большей опасности, чем были раньше. Ведь огромное количество людей, даже сами не подозревая, сегодня подвержены новой вирусной инфекции. Причем надо сказать, что развитию этого вируса, распространение этого вируса, его способность поражать, она увеличивается благодаря нам самим. И если упустить время, если превентивных мер не употребить, то смерть неизбежна. Сегодня пандемия ненависти накрыла огромное количество людей. Очень быстро, за последнее время, очень быстро люди разграничили свое отношение друг с другом. Те, кто раньше общались, перестали этого делать. Те, кто раньше строили отношения, разрушили то, что строили годами. Складывается такое ощущение, что мы с вами теряем человеческий облик. Ведь мы становимся способны на то, чтобы из своей жизни вычеркнуть тех, кто еще когда-то был нам дорог. Сегодня мы с легкостью идем на это. Итальянский гуманист средних веков Лоренцо Вилла написал следующее. Жить среди ненависти подобно смерти. Жить среди ненависти подобно смерти. А сегодня, друзья мои, эта ненависть взращивается и культивируется. Поэтому нам сегодня, как верующим людям, самое время взять пост. Но не отказаться от еды. Нет. Нам сегодня необходимо взять информативный пост. Перестать слушать, перестать читать, перестать смотреть то, что взращивает в нас чувство ненависти друг к другу. Иначе в нас ничего человеческого не останется. Мы превратимся в животных, хотя даже в животном мире есть сострадание. Мы уподобимся творению, которого доселе не знал мир. Ведь сегодня... Посмотрите, люди действительно сегодня в наше время готовы умереть для отношений друг с другом. Рвутся связи, рушится дружба, но другие люди в ненависти видят смысл жизни. Об этом однажды высказался Бертран Рассел. Он сказал следующее. «Немногие могут быть до конца счастливы, не испытывая ненависти к другому человеку, к другой нации или к вероисповеданию. Еще раз вслушайтесь в его слова. Немногие могут быть до конца счастливы, не испытывая ненависти к другому человеку, не испытывая ненависти к другой нации, не испытывая ненависти к другому вероисповеданию. Люди не могут быть счастливы, если кого-то ненавидят. И это, дорогие мои, очень страшно. Это великая трагедия. И как хорошо, что мы с вами, живя сегодня в этом непростом мире, не оставлены на произвол судьбы. Как хорошо, что сегодня у нас, как у верующих людей, есть антидот, способный нейтрализовать даже самую сильную дозу инфекции ненависти. Приглашаю вас, дорогие братья и сестры, открыть Священное Писание и обратить внимание на слова Иисуса Христа, записанные в Матфея в 6 главе, в 6 стихе. Иисус обращается к своим ученикам и говорит следующее. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но вы спросите, как это работает сегодня? Как это работает в этой ситуации? Есть ли схема или какой-то рецепт, как мое присутствие в этой тайной комнате способно поменять меня или стать тем антидотом для того, чтобы вирус, который проник в мое сердце, мог уйти? Я могу вас заверить в этом. Эта тайная комната работает и способна уничтожить этот страшный вирус ненависти. Но для этого нам надо будет с вами прочесть еще несколько текстов из Священного Писания, чтобы понять некий алгоритм действий. Евангелист Лука в своем Евангелии уделяет целую главу предсказаниям Иисуса, связанными с событиями последних дней. 21 глава в Евангелии от Луки некоторые исследователи называют главой апокалиптической, потому что там очень много сказано слов предупреждения о грядущих на мир событиях, о таких как голод, войны, о природных катаклизмах и других ужасных событиях. Но именно в этой главе Иисус сосредотачивает своих учеников на молитве, как на ключевом факторе, способном уберечь человека. Давайте прочитаем эти слова Иисуса. 21 глава Евангелия от Луки, 36 текст. Это после всех слов апокалиптического жанра о голоде, войнах и так далее, Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Иисус здесь предлагает молитву как гарант безопасности. И читая этот текст, у нас может появиться вопрос. Ведь текст говорит нам о том, что если мы будем молиться, то все пройдет мимо меня. Ведь так написано в тексте. Сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Но это не совсем так, мои дорогие. Молиться и бодрствовать я должен не потому, что хочу, чтобы голод, чтобы стихийные бедствия прошли мимо меня. Молиться и бодрствовать я должен по той причине, что я могу сам в какой-то момент времени, даже не осознавая самого себя, стать соучастником тех бедствий, которые придут в этот мир. Но как я могу стать соучастником? Благодаря ненависти. Стать соучастником можно чего угодно и чем угодно. Но Иисус здесь предупреждает своих учеников. Вообще, надо сказать о том, что слова Иисуса о бодрствовании и молитве, они словно рефрен звучат на протяжении всего Евангелия. Он очень много раз акцентирует свое внимание и внимание своих последователей на молитве и бодрствовании. Складывается такое впечатление, что именно от этого зависит благополучие человека. И сегодня мы с вами посмотрим на два примера и увидим, как отреагировали люди на предупреждение Иисуса, и сделаем свой вывод. Первая история, которую хочется вспомнить, это хорошо известные нам события, произошедшие с Иисусом в Гефсиманском саду. Мы помним, что он приходит туда после последней вечери со своими учениками, и придя на это место, он обращается к ним с одной просьбой: «Бодрствуйте со мной, пока я помолюсь». Отходит и совершает молитвы, и когда возвращается, то наблюдают следующую картину. Евангелие от Матфея, 26 глава, 40 и 41 стихи. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Когда мы читаем эти два текста, то что мы видим? Читая эти тексты, мы видим совершенно разное отношение к одному и тому же вопросу у двух действующих лиц. Иисус сосредоточен на молитве. Иисус сосредоточен на бодрствовании. Для Него это очень актуально, потому что Он знает, что Его ждет впереди. Он просит такого же отношения своих учеников. Но мы видим в этих стихах, как они отреагировали на это. Он, осознавая нужду в подкреплении от Духа, творит молитвы, а они как будто полная ему противоположность. Им кажется, что предупреждение Иисуса не слишком их касается. Не так сильно оно затрагивает их, как затрагивает Христа. Это на его челе кровавый пот. Это он неоднократно с воплями и слезами обращается к Небесному Отцу. У них все по-другому. Поэтому, когда они слышат его призыв, кажется им вовсе не интересно и не важно то, что произойдет потом. А в частности, большой трагедией, которая произойдет с апостолом Петром. Почему? Потому что пройдет некоторое время, и в сад войдут люди с факелами. Придут воины, и с ними будет Иуда. И вот тогда произойдет удивительное событие, к которому Петр оказался не готов. Что он делает? 26 глава Евангелия от Матфея, 51 и 52 стихи. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсет к ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати твой меч в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или будешь, что я не могу теперь умолить отца моего и представить мне более, нежели 12 легионов ангелов». В других Евангелиях или от других Евангелий мы узнаем, что человек, который простер руку и извлек меч, был как раз-таки Петр. Что происходит в этой ситуации? Что делает Петр и в каком порыве? Петр в порыве преданности решает сделать все возможное со своей стороны, чтобы спасти Иисуса. Он хочет спасти Иисуса от той несправедливости, которая должна совершиться. Ему кажется, что происходящая несправедливость не должна быть осуществлена. Он так любит Иисуса, что решает убить слугу первосвященника. Только вдумайтесь, любовь к Иисусу в Петре сильна настолько, что толкает его на убийство. Он так жаждет правосудия, что во имя этого правосудия сам совершенно несправедливо готов отнять жизнь тому, кому его не давал. А теперь давайте вернемся к предостережению, с которыми Иисус обратился к своим ученикам. Ведь именно от этого Он предостерегал их. Он прекрасно знал, что ждет Петра впереди. Он прекрасно знал, что в этом порыве любви он скатится до ненависти. Потому что так захочет послужить своему Христу. Иисус очень хотел, чтобы любовь к Нему не превратилась в сердце человека в ненависть к другим и не зашла настолько далеко, чтобы в конце концов стать судьей и начать определять, кому жить, а кому нет. Ведь сегодня христианство просто погрязло в чувстве ненависти. На фоне тех событий, свидетелями которых мы являемся, сегодня, отстаивая с одной стороны и с другой стороны, какую-то псевдосправедливость, люди готовы убивать, но тот ли этот путь? Дух пророчества предупреждает нас об этом в книге «Разум, характер и личность», в главе которая так и называется «Ненависть и месть». Эллен Уайт пишет следующее. «Сатана был родоначальником духа ненависти и мести, побудившего его убить Сына Божьего. Всякий, кто питает в глубине души злобу и недобрые чувства, имеет тот же дух, и плодом его также будет смерть. Уже в самой мысли о мести сокрыто злодеяние, подобно тому, как зародыш сокрыт в семени растения». Смотрите, как четко она дает определение. Тот, кто питает ненависть сегодня, он не на той стороне. В какие бы краски сегодня мы ни облекали ее, ненависть есть ненависть. И дух пророчества очень четко говорит, такой человек имеет в себе сатанинский дух. И он, этот сатанинский дух, однажды убьет его самого. Еще один пример хотел бы сегодня с вами вспомнить. И как раз-таки этот пример показывает нам, что люди вняли совету Иисуса Христа бодрствовать и молиться, ожидая определенных событий. Вернемся в 21 главу Евангелия от Луки и прочитаем с 20 по 22 стихи. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Это пророчество Христом произносится почти за 40 лет до тех событий, которые должны произойти. Как вы думаете, 40 лет – это мало или много? Кому как. 40 лет вроде не так много, но с другой стороны, сегодня это два поколения. За 40 лет вырастает два поколения людей. Читая историю, мы знаем, что страшная осада происходила в 70-е годы, когда римская армия подходит к Иерусалиму. И когда мы читаем исторические справки, описания Иосифом Флавием и другими историками, то меня поражает, как христиане реагировали на этот конфликт. По крайней мере, те, о которых мы можем прочитать в книге «Великая борьба». Потому что ситуация, в которой они оказались в тот момент, она тоже была непростая. Это была крайне тяжелая ситуация. Они испытывали голод, они в окружении, враг напал на их страну. Надо же что-то делать. Сложно представить себе ту ситуацию, которая у них тогда произошла. Сложно представить, как тяжело было им сохранить свое христианское отношение ко всему, что происходит. Ведь, оставаясь вне конфликта и сохранить свою душу незапятнанной, не запятнав ее ненавистью и кровью, было очень и очень тяжело. Это нас сейчас... Нам сейчас, глядя на те события, спустя 2000 лет кажется или может казаться, что это все было очень легко. Но там все было непросто. Никогда ничего не бывает просто. Ничего не дается просто так. Ефесянам 6 глава, 12 стих говорит следующее. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднепесной». Простите. Тут Павел совершенно четко определяет врага. Он говорит, враг – это духи злобы поднебесной, но не люди. Наша война в другом измерении. Наше отечество в другом месте. Мы должны воевать с другими врагами, теми, кто стремится разорвать на части нашу душу. Теми, кто хочет убить в нас все человеческое. Павел переводит внимание людей в другое измерение, в другие порядки, показывая, что на самом деле вы, как христиане, являетесь гражданами другого мира. Вы, как христиане, соотечественники другого города. И все ваши усилия должны быть направлены на то, или на того, кто сегодня угрожает вашей душе. Это страшнее всего потерять душу. Вот это действительно огромная трагедия. Как же поступили те люди? Давайте прочитаем в «Великой борьбе» небольшой отрывок. Когда римляне под командованием Цестия окружили город, неожиданная осада была снята. Невзирая на то, что все, казалось, говорило в пользу незамедлительного штурма, жители осажденного города, потерявшие всякую надежду на спасение, уже были готовы сдаться. Но римский полководец без всяких видимых причин приказал войскам отойти от столицы иудеев. Милостивое провидение Божье управляло всеми событиями во благо своего народа. Христианам был дан обещанный знак. И теперь всякий послушный словам Христа имел возможность спастись. События приняли такой оборот, что ни иудеи, ни римляне не препятствовали бегству христиан. В то время как иудеи, остававшиеся в городе, погнались за отступающими войсками Цестия, и обе армии были захвачены сражением, христиане получили возможность уйти из города. Они смогли увидеть и прочитать в складывающейся ситуации посыл для себя и правильно на него среагировать. Этот отрывок из духа пророчества закладывает ключевой принцип, которым сегодня христиане должны руководствоваться. Христианин должен сегодня сохранять себя неоскверненным от этого мира, не позволять душе своей раздирать себя на правых и виноватых, врагов и друзей. Нет, это не тот подход, которому ведет нас Священное Писание. Павел в послании к Ефесянам, а также Эллен Уайт призывают нас к тому, чтобы не стать жертвой ненависти, как это получилось у первых христиан. Они смогли это сделать, и можно долго размышлять, выдвигать разные теории относительно того, как им это удалось. Но мне кажется, секрет таится в тексте, который мы с вами прочитали в начале. 21 глава Евангелия от Луки, 36 стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. События неминуемо придут. Ведь Священное Писание нас предупреждает об этом. И весь вопрос в том, готов ли наш дух к этим событиям. Готовы ли мы будем отреагировать в правильном, в духе Христа на то, что будет происходить вокруг нас. Хотя, с другой стороны, очень просто сегодня руководствоваться тем, что диктует нам те обстоятельства, которые складываются. Я должен поступать, как диктуют обстоятельства. Иногда так говорят люди. Положение вокруг нас непростое. Но случай, который произошел с христианами в 70-м году, красноречиво свидетельствует о том, что христиане в это время очень активно их жизнь была очень активно связана с молитвенной жизнью и бодрствованием духа, потому что их предупредили. Христос заранее сказал, что это произойдет. И сегодня, живя в нашем мире, мы становимся свидетельствами событий, которые происходят также по предсказаниям Спасителя. Но тогда я должен задать себе справедливый вопрос. Господи, если я знал, почему тогда во мне взялась ненависть? Откуда? Известен нам ответ. Ответ на самом деле прост. Потому что мы с вами недооценили тайную комнату. Потому что, живя, думали, что это не про меня. Ведь это тогда в Гефсиманском саду нужно было делать ученикам и Иисусу, у которых впереди были очень серьезные испытания. Но никак не нам сегодня. И это необходимо делать каждому из нас, дорогие братья и сестры, уже тогда, с самой первой встречи с Иисусом Христом. Нам надо погружаться в глубокую молитвенную жизнь, чтобы когда нас с вами постигнет беда, мы были готовы к Божьей реакции, христианской реакции на то, что происходит с нами. А это возможно сделать только сохранив бодрость духа. А возможно это тогда, когда у меня будет регулярное общение с Богом. И когда я уже сегодня, когда у меня все хорошо, когда открывая холодильник, у меня есть пища, когда в меня не стреляют, но я сегодня буду молить Господа, чтобы Он уберег меня от ненависти, которая может накрыть меня с головой. Сегодня каждому из нас надо это делать, чтобы, подобно христианам первого столетия, мы с вами не разменивались на мелочи дешевого патриотизма, не скатились в бездну ненависти, откуда нет выхода. Уже сегодня надо входить в эту тайную комнату, отключать свое внимание от всего и просить Бога уберечь нас и наш дух. Господь призывает нас к миру, Господь призывает нас к любви, Господь призывает нас к состраданию. И завершить хотел бы двумя цитатами. Первая принадлежит Мартину Лютеру Кингу, а вторая принадлежит Максиму Исповеднику. Мартин Лютер Кинг написал следующее. «Ненависть парализует жизнь, любовь ее освобождает. Ненависть смущает жизнь, любовь ее гармонизирует. Ненависть омрачает жизнь, любовь ее освещает». Максим Исповедник написал следующее. «Видящий в сердце своем след ненависти к кому-либо человеку за какое-либо падение совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку». И еще раз. «Ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку». Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты организовал свою церковь по всей нашей земле, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом Своим ведешь каждого из нас. И мы просим Тебя, Боже, несмотря на то, что происходит вокруг нас, несмотря на то, что, Боже, раздирает наше сердце, нашу душу, чтобы мы оставались верными Тебе. Помоги нам, Боже, быть готовыми ко всем обстоятельствам, ко всем трудностям, которые нас ждут впереди. Ты благослови и помоги, чтобы то, с чем мы столкнемся, чтобы никак не могло повлиять на нашу духовную жизнь, чтобы в нас, в нашем сердце, Боже, не появилась ненависть к другим людям, чтобы все события, которые происходят, они не ожесточили наших сердец, и чтобы мы, подобно первым христианам, видели те знаки, которые Ты оставил для каждого из нас, и чтобы мы могли очень умело пользоваться этими знаками и прийти к спасению, которое Ты для нас подготовил. Мы просим Тебя, Боже, Ты благослови, Ты помоги, Ты, Боже, прибудь с нами во всех наших жизненных трудностях и помоги вместе с Тобой оказываться всегда победителями и всегда, Боже, выходить вперед. Во имя Иисуса Тебя прошу. Аминь.